Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
В литовской свадьбе встречаюсь с хлебом и солью новую семью. Хлеб, чтобы всегда его хватало. Соль – символ терпеливости. А рюмка водки? Я говорю, ну это мне, чтобы молодая пара поскорее пропилась.
Август. Пора свадеб в Литве.
Пришли в салон, и платье немерено. Одну, вторую, третью дочка носом крутит. Нет. Женщина, которая нас обслуживала, сказала, знаешь что, когда ты оденешь свое платье, ты поймешь. Когда она одела это платье, она заплакала.
На ней было белое платье, венок был приколот из роз. Она на святое распятие смотрела сквозь радугу слез.
Подробнее о литовских женихах и невестах во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. Первая часть этого выпуска посвящена номенклатуре, но номенклатуре не в традиционном смысле этого слова. Я уступаю эфир московской журналистке Тамаре Леленковой, но сначала музыкальный эпиграф.
Непослушных детей родители на ночь глядя пугали Бармалеем. А когда те становились школьниками и приносили плохие отметки, им говорили: «Не будешь учиться, в дворники пойдешь». Однако, странное дело, многим, чтобы добраться до заветных вершин, в студенческие годы пришлось поработать метлой и лопатой. А некоторые, уважаемые и со степенями, тем же способом подрабатывают сегодня к профессорской зарплате. Мой собеседник, дворник со студенческой скамьи с почти 10-летним стажем, скульптор, член Союза художников, отец семейства Александр. Александр Лягин.
Несколько РЭВов я обошел, и в одном вот меня приняли. А там как раз еще начальником РЭВа была женщина из Казахстана. А у меня последнее место жительства было Казахстан. Вот на этой почве. В отличие от других, она меня приняла. Так что это случайность, то, что я попал в центр. И когда идут снегопады, во всех остальных районах тишина. И люди ждут, когда все прекратится, непогода. А в центральные дворники они выходят независимо от того, что прекратился, не, блин, не прекратился. И дворник может работать человек, привыкший рано вставать. Вот при моей работе мне приходилось спать по 3-4 часа. Если я не буду заниматься своей работой как скульптор, все, теряет смысл это дворничество тоже. Заканчивается дворничество для людей не в уровне дворника, если у него институтское образование, там техническое образование или еще что-то, ну, как правило, гуманитарное образование, то он не может долго работать дворником. Что идет психический износ еще к тому же. Радостный день – это 20 минут. Когда пробежал, посмотрел во все углы, что везде все чисто. Самый такой тяжелый день – это когда весь день идет снег. Фактически весь день ты работаешь. А если 2-3 дня, я уже в мастерскую не ездил. И вот тогда я полностью был дворником. Меня очень радует снег, меня очень радует дождь. Совершенно не дворницкое ощущение, потому что дворник, как правило, это не радует. Ни ветер, ну, то есть погода сложные такие климатические условия, они дворника не радуют. Персональная дворническая черта – это такое очень критичное отношение к погоде, к людям. А желание поначалу было очень сильное – и ругаться, и как-то возмущаться. Но практика потом показывает, что снисходительнее, потому что видишь, человек лак, к сожалению, и мозгами. У меня было несколько случаев, когда меня брали, ну, как вышибалу, кусик с другими дворниками, судебным исполнителем и милиционером, выселять такого же дворника или бывшего дворника. Потом, когда он прекращал работать, то по сложившейся практике он оставляет жилье.
Дворник Тихон, хватаясь руками за все попутные палисадники и надолго приникая к столбам, тащился в свой подвал. На его несчастье было новолуние. «А, пролетарий умственного труда, работник метлы!» — воскликнул Остап, завидя согнутого в колесо дворника. Дворник замычал низким и страстным голосом, каким иногда среди ночной тишины вдруг горячо и хлопотливо начинает бормотать унитаз. Ильф и Петров, 12 стульев.
Кстати, о стульях.
У меня вся квартира такая мебель, брошенная или оставленная. Посуду мы находили. Вот приходишь кому-то в гости, не хватает тарелки. Идешь на черный ход, из стопки выбираешь ту, которая тебе больше нравится. Вот таким образом у меня кузнецовский фарфор. Когда я жил еще, на другой квартире, шел на участок около 7 часов утра, стоит бункер, это кузов от машины, куда сваливают мусор. И рядом с ним стоит графика, приличная графика 20-х годов, рама черный лак и золотая отводка. В очень хорошем состоянии. Потом находили очень много пластинок. Дворничество фактически обеспечивает, давало мне возможность заниматься искусством. Я не знаю, расстанусь ли я второй, потому что все-таки 10 лет какая-то определенность уже, хотя бы в смысле заработка. Потому что работа художника она не всегда дает постоянный доход. А потом уже интерес. Такой. Я, во-первых, прирос к этому месту, к центру. И вот мы сейчас хотим благоустраивать дворы, ставить свои скульптуры и сделать стиль московского дворика. То, чего нет. И задача очень интересная. А натолкнулась на эту задачу вот как раз дворницкая жизнь.
Остаются обязанности. И я попросила Леонида Васильевича Беловинского, заведующего кафедрой музееведения Института культуры, рассказать подробнее о функциях дворника в дореволюционной России.
Сам термин «дворник» в России имел двоякое значение. Почти до конца XIX века дворниками называли не только тех, кто работал во дворе дома, но еще и содержателей постоялых дворов. Так что в литературе, скажем, у Лескова или других бытописателей русских XIX века можно встретить такого дворника. А во-вторых, или наоборот, во-первых, конечно, и в XVIII, и в течение всего XIX, и в начале XX века дворник – это человек, работавший во дворе, но совсем не похожий на нашего современного дворника. Дело в том, что функции дворников были гораздо шире нынешних. В доходных домах многоквартирных, где не было центрального отопления и водопровода, дворник пилил, колол и разносил по квартирам дрова, правда, это за особую приплату, носил воду, которую привозили во двор водовозы. Он должен был убирать летом и зимою не только территорию двора, но и мостовую, лежащую напротив дома. А если учесть, что движение было гужевым, и лошади оставляли на мостовой довольно много навозу, то, понимаете ли, работа дворника была, так сказать, постоянной. Он не должен был запускать и мостовую. Если стояли вдоль тротуаров чугунные тумбы, не дававшие вазам въезжать на панель, то он должен был их натирать смесью сала с сажей. Кроме того, дворник собирал плату с жильцов доходных домов для хозяина. Поздно вечером запирал ворота, сам спал у себя в дворницкой, находящейся непосредственно под аркой, так, чтобы в любой момент по звонку жильца выскочить на улицу и открыть эти ворота. То есть спал он в полглаза и прямо одетый. Но за это, разумеется, он получал чаевые, там, 5-алтынный, 2-гривенный, полтинничек, может быть, если богатый жилец. Так что дворники даже иногда так своих жильцов и называли. 2-гривенный жилец, рублевый жилец и тому подобное. Причем они и не стеснялись, если эти прозвища доходили до самих жильцов, потому что это могло привести к некоторому повышению. Дворники были подчинены полиции. В прямом смысле они являлись помощниками полиции. То есть дворник должен был, во-первых, доставлять в полицию записочки от хозяев о вновь прибывших жильцах. А с 70-х годов 19 века, когда установилась строгая регистрация приезжих в связи с развитием революционного движения, дворник и носил паспорта на регистрацию в полицию. Затем дворник охранял дом и всю территорию от воров, чтобы не стянули белье, понимаете ли, с чердака или калоши с парадного или зонтик. А во время массовых шествий, каких-то манифестаций или уличных беспорядков дворники по требованию полиции при всем параде и с метлами, которые являлись как бы уже их оружием, должны были находиться на улице для поддержания порядка. Фактически дворник работал круглые сутки. Дворник и внешне, конечно, был не похож на нашего современника, который ведь только подметал, да и то не очень добросовестный. Дворник непременно носил белый фартук длинный с грудью, и у него на груди, на цепочке, находилась его бляха должностная. И на головном уборе, на картузе или шапке тоже была такая металлическая ленточка с надписью «Дворник». В случае, если дворник превысил свои полномочия, нагрубил там прохожему, ну, мало ли, затеял какую-то свару с извозчиком, то можно было по этому личному номеру на него пожаловаться. Да, и дворник, разумеется, еще был вооружен, кроме метлы и совка, еще и полицейским свистком для вызова городовых в случае каких-то конфликтов, допустим, с воришками и так далее. В общем, это был солидный и положительный человек, физически крепкий, поэтому предпочитали дворников брать из отставных солдат, а еще лучше унтер-офицеров-сверхсрочников, хорошо бы украшенных медалью за выслугу. Вот. И в Москве, в половских городах предпочитали также брать дворниками татар, потому что, вообще-то говоря, мусульмане всегда в России считались вполне справедливо более верными. Недаром ведь до 80-х годов и, собственно, его императорское величество конвой состоял именно из мусульман, в том числе только что завоеванных чеченцев, черкесов и так далее.
К этому так далее я отнесла следующего дворника, ломиком разбивавшего лед на той самой каретной, что в непосредственной близости от Петровки 38. Впрочем, в дворниках он недавно. Основное занятие вот уже 20 лет здесь же, неподалеку.
В органах работаю. Дети учатся. Жена инвалид второй группы, получает 270-280 тысяч. А попробуй, квартплату сколько? Хоть у нас это год идет по 50%. Но все равно 70-80 тысяч у них квартплаты. А свет сколько?
В эфире «Поверх барьеров. Московские дворники».
Баба Валя в дворниках другой год. Слишком маленькую пенсию начислили ей за 44 года тяжелого трудового стажа.
Я в колхозе с 13 лет работала. Подружки мои в прыгалки играют, а мне к тракторам, плугочистам. И на сеялке была, и где я только не была. Такая молодая, до 16 лет-то. Что это ребенок я еще? Вот на торф за это завербовалась, да, и тогда мне паспорт дали. Так вот, а потом ушла, приехала сюда, в Москву. Ну, куда работать? Домработницей поработала.
Да, а у кого есть секрет?
Вы знаете, у армянов. Он был русский, а жена у него армянка. Второй Обыденский переулок я жила. Только, Господи, благослови, приехала я в 52-м, 25-го.
Это вас по протекции устроили или вы случайно?
Вы знаете, я приехала там к своим, на деревенском. Они жили, работали дворником, а жили они при домуправлении в подвал. В подвале у них там в общежитии было, их двое жили. И тут вот, но хозяйка моя принесла... В общем, хочет и деревенскую девочку взять себе в прислуги. Она была инженер-построителем, а он был подполковник. Дочь у них была. Я с 33-го, она с 34-го. Дочка такая.
Ненадолго деревенская девочка задержалась в домработницах.
Мы смещаем и дом, уборщица, и дворник. Легче вот, если машина чистит, где она только на метр, какой на метр, на две лопаты, на полметра чистить. до асфальта и к домам, и подмостки. А здесь машина чистая, а вот у меня нет. У меня и все я. И всю дорогу чищу под асфальт, и везде все.
А скажите, вот как вам кажется, вы человек пожилой, вы все-таки наблюдали, сейчас люди больше стали мусорить, чем раньше?
Да знаете, как всегда, наверное, так. Люди все нечестные. Идут папироску, вот, пьяницы, пьют. Тут бы, может быть, в неделю я бы и не помыла, только вот там низа бы не подмыла, да? А там приходят на второй этаж, на третий, а то и на пятый спять. Вот эти вот, ну что они там, конечно, они все могут сделать, и оправиться, и все.
Что вы делаете, если вы приходите убираться, а там, допустим, бомж лежит?
Хулиганить невозможно, сказать нельзя, обкрасить как хочешь. Вот приду, их по человек 6 пьют, да? Ну, с дороги, соль посыпай, я не посыпаю, потому что, говорю, это невозможно. Если я тут насыплю соли, то тогда все, это только каждый день надо подмывать, каждый день.
Когда вы работаете, это долго все-таки, вот о чем вы думаете? Вот
о чем я думаю? Обо всем, Господи, об своих делах, там поскорее очистить. Ой, меня у нас народ такой в доме, это хорошие, тоже пожилые, даже если снег большой, они мне идут помогать. Они меня так уважают, я вот у них другой год работаю чисто, хорошо. Ну, у меня только вот два подъезда плохих, первый и четвертый, где пьяница. А тут вот прям приду мыть, я только мокрой тряпкой. И под тряпочки все во всех чистые, а то ведь как буду заметать, как открою там, опять значит, в пятом подъезде у меня, на четвертом вот эти черные живут, вот эти черные совсем негры-то. Чистоплотные, у них всегда под двери, я даже никогда не мою. Всегда тряпочка у них чистая, и все везде вымыто. Вот не хочу сказать. Папиросы, если курить, они вот баночки ставят, выходят. Ну, люди культурные.
Собак очень много
стало. Собак очень много. Собак безобразничают собаки. Они их продержат. Вот у меня в четвертом. И нагадят, и все сделают.
Приятно проснуться ярким утром под птичий гам за окном, бодрое шуршание метлы по асфальту. Совсем другое дело, когда не можешь уснуть. В 3:00 по полуночи я спустилась во двор.
Тоже не спится. Жена работает. Вот этот участок ее жены. Ее устраивает свободный график. За детьми посмотреть.
Вы работаете, да, у вас есть?
А я сейчас скорее с непостоянным заработком. А это четкий стабильный заработок. Он очень хорошо выручает.
А вот в психологическом плане, как вот жене, может быть неприятно? Все-таки такая работа тяжелая. Это, бывают такие комплексы какие-то. Угу.
Я думаю, что у нее, если есть, то скорее антикомплекс. Она одевается в их спецовку. Спецовка это жуткая. Говорит, зачем так? Говорит, нормально. Говорит, такая работа, значит нормально. Вот. Я не заметил, чтобы ее это задевало как-то. Такой может быть комплекс хиппи, только это не совсем так, но вот такой есть момент, что оборванный, грязный, небритый, говорит, не нравится, не смотри.
Так традиционно сложено, что у нас дворники раньше шли люди интеллигентных профессий. Как...
Не совсем, разве что в очень юном возрасте, когда энергии масса. Сам я работал лет 18-19 дворником. Так слегка не понравилось. Сил отнимает массу, работа тяжелее грузчицкой. Вот. Из моих знакомых люди шли именно в истопники, в сторожа, куда угодно, или дворником вокруг булочной, где участочек очень небольшой, оплата не интересовала. Справка для милиции – это нормально. Ну, вот вы говорите о старых вещах, в помойку выкидывают иной раз. Может быть, но мне это слушать как-то даже странновато. Вы не подумали об энергетике этой вещи? Я не говорю о ее антикварной ценности. Энергетика из помойки, а во-вторых, масса хозяев были, их энергетика. Я парапсихолог по специальности, и поэтому мне снег убирать – это нормально. Но собирать бумажки и мусор меня коробит, это еще мягко сказано.
Вы слушали передачу Тамары Леленковой «Профессия дворник». Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». Передача Владимира Абаринова из цикла «Русские сюжеты в зарубежной опере».
Немецкий композитор Альберт Лорцинг ничем особенным не прославился, но вот его опера «Царь и плотник», поставленная в Лейпциге в 1837 году, имела оглушительный успех. и она до сих пор не сходит с немецкой оперной сцены. Когда я подбирал музыкальный материал к этой программе, оказалось, что редкий немецкий певец не записал хотя бы одну арию из «Царя и плотника». Либретто сочинил сам Лорцинг. Сюжет оперы основан все на том же историческом анекдоте о том, как Петр I инкогнито работал плотником на верфи в Голландии. На этом инкогнито и построена комедийная интрига. Среди плотников Саардамской верфи двое русских – Петр Михайлов и Петр Иванов. Петр Иванов влюблен в дочь бургомистра Мари. Но надежды на то, что бургомистр даст согласие на такой брак, естественно, никакой нет. Об этом он рассказывает Петру Михайлову, а заодно признается, что он дезертировал из русской армии. Когда Мари рассказывает своему воздыхателю, что за ней увивается приезжий француз, Петр Иванов устраивает сцену ревности. Мари отвечает ему арией. Ревность – плохой спутник. Горе тому, кто становится ее жертвой. Когда на празднике все танцуют, и один из гостей осыпает меня прелестными комплиментами, например, такими: «Эти щеки, эти губы, как рубины, пробуждают жгучее желание, ты очаровала меня, твое сердце свободно», Иванов все время прерывает ее: «Я бы не позволил», на что Мария отвечает: «Ну тогда ты не смог бы ревновать». Получается, она сама разжигает в нем ревность своими рассказами. Влюбленные уходят. На сцене появляется Лефорт. Он прибыл из Москвы с тревожными вестями. В Москве зреет заговор царевны Софьи. Петр приказывает готовиться к отъезду, а сам впадает в черную меланхолию. Verraten. Von euch verraten. Предали. Тебя предали. Те, кому я доверял и кого любил. Как мне защитить дело, созданное таким трудом? Мое сердце всегда принадлежало моему народу. Я всегда заботился о его счастье. Почему, о Боже, счастье достигается лишь жестокостью? Решено. Они получат смерть. Предатели должны умереть. Они не заслуживают милосердия. Появляется бургомистр. Он в страшном волнении. В своей арии он поет о том, какая многотрудная у него должность и как блестяще он справляется со своими обязанностями. Ich möchte rasen, ich möchte rasen, von früh bis spät auf ich herum. О, святая справедливость! Я бегал целый день. У меня столько обязанностей. Заботы о благополучии города меня убивают. К счастью, моя мудрость может все уладить. И старый млад знает мне цену. Я светоч Саардама. Я знаю, как направлять, замечать и анализировать, изучать, отклонять, взимать и игнорировать. Я второй Соломон и настоящий мужчина. Das ist ein Kodex, bin ein Doktor für zu preisen, ein Doktor für zu preisen. Ich bin Saadams größte Schrie. Ich bin klug und weise, und mich betrügt man nicht. Ich bin klug und weise, und mich betrügt man nicht. Nein, mich betrügt man sicher nicht. Nein, mich betrügt man sicher nicht. Sicher nicht. На сцене появляется чужеземец. Он просит бургомистра помочь ему в одном очень важном расследовании. Надо выведать, какие у русского по имени Питер планы в отношении Англии. Но при этом ни в коем случае не делиться этими планами с французским послом. За это чужеземец щедро заплатит бургомистру. Бургомистр в недоумении. Какое дело Англии до планов какого-то русского плотника? Появляется Петр Иванов. Начинается путаница. Иванов опасается, что его разыскивают за дезертирство. А бургомистр старается выведать, узнать его планы.
Was ist der Plan in Bezug auf Frankreich?
Mein Plan.
Ja, der Plan. Ich meine, der Plan.
Was ficht ihn denn schon wieder an?
Mein Gott, Sie kennen doch Frankreich.
Nein, nicht. Doch soll es ein schönes Ländchen sein.
Каков ваш план в отношении Франции? Мой план? Да, ваш план. Вы знаете Францию, не так ли? Я слышал, что это красивая страна. Поворот очень тонкий. Но Англию вы ведь знаете? Ну, отвечает снова хитро. Он пожал плечами и сказал, ну, он прекрасный дипломат.
Да lässt sich fürs Erste nun weiter nichts tun. Es ist gewiss, dass Aufträge hat. Er zuckte die Achseln und sagte ihr nur, sie ist ein feiner Diplomat, sie ist ein feiner
Бургомистр пускается на хитрость. Он намекает Петру Иванову, что если тот скажет, что от него требуется, он получит награду «Руку Мари». Вот так они приходят к консенсусу и поют дуэтом. О, какое сладкое счастье! Наконец-то я смогу получить мою богатую награду.
Alles will ich zugestehen, sollen Sie bereit mich sehen.
Alles will ich zugestehen, werde ich bereit ihn sehen.
Ist der Oberst nun zugegen, schenke ich reinen Wein ihm ein.
Dazu konnte ihn bewegen, meine Schlauheit nur allein.
Oh, wie konnte ich jemals hoffen?
Heiß war ein Meisterstück.
Zu erreichen dieses Glück. Endlich wird es mir gelingen, gegen sie zu erringen und zu ernten zu wissen. Und
das ist gleich alles für Zerstören, eines Wurst der Name schon.
Появляется французский посол маркиз де Шатанёв, тот самый француз, который волочится за Мари. В отличие от бургомистра, он сразу распознает царя в Петре Михайлове по его реакции на сообщение о поражении русских войск в Крыму под Перекопом. Мы получили сведения, и они были подтверждены, что царь безнадежно проиграл. Россия побеждена. Это всем хорошо известно. Невозможно. Он царь, честное слово. Откуда это известно? Говорят, что храбрую российскую армию разбил великий визирь. Турецкие войска маршируют по Москве. Это позорная ложь. От русской отваги турки всегда трясутся от страха. Вы, царь, вы проговорились.
Türken weit und breit, die Tiefen vor der Russen Tapferkeit. Die Siege bei Prokop verbinden ihren Fahnen.
Sie sind der Zar. Sie haben sich verraten.
Второе действие происходит в трактире, где вся округа гуляет на свадьбе. Маркиз флиртует с Мари и злит Петра Иванова. Вот романс маркиза. Прощай, моя юная фламандка, я покидаю тебя против своей воли, я буду помнить тебя на войне и в битве, прольешь ли ты слезы горести, когда меня не станет в живых, ты вспомнишь меня, драгоценное дитя, меня, чьи сердце и разум всегда будут принадлежать только тебе. В таверне появляется англичанин, суливший бургомистру награду. Бургомистр указывает ему на Петра Иванова, как на человека, который ему нужен. Начинается сцена со сложным, как бы зеркальным рисунком. За одним столом сидят Петр Лефорт и французский посол, за другим Петр Иванов, бургомистр и англичанин. Каждая компания тревожится, как бы ее не подслушала другая. Петр Лефорт и маркиз ведут дипломатические переговоры. Другие трое тоже переговариваются, но это пародия на первое трио. Все шестеро поют секстет. Тот самый случай, когда поют-то складно, и даже слова вроде одинаковые, но каждый имеет в виду нечто свое. Наша цель – добиться успеха, так что давайте работать с умом, мы должны действовать спокойно и с осторожностью. Только таким образом нам удастся осуществить наш план.
Der Plan nur leise, sieht vor sich, wo es durch Lukas jede Schritt getan. So nur
der winkelt uns der Plan, weil so leise von sich schlucken, die Schritte sind getan. So nur, der winkelt uns der Plan.
Лефорт докладывает царю. Прибыл курьер из Москвы, в Москве бунт, надо срочно возвращаться. Но тут оказывается, что дом окружен солдатами. Появляется офицер с приказом столичного начальства. Поскольку иностранцы сманивают голландских корабельных мастеров в свои страны, приказано всех иностранцев с ордами арестовать. В таверне полно иностранцев, но француз предъявляет свой дипломатический паспорт, англичанин свой, Лефорт свой. Бургомистр пытается арестовать Петра Михайлова, но тот выходит из себя, происходит бурная массовая сцена, и бургомистр со страху забивается под лавку. В третьем акте действие разворачивается в городской ратуше. Бургомистр репетирует с хором торжественную кантату собственного сочинения в честь русского царя, за которого он по-прежнему принимает Петра Иванова. Царь Петр перед отъездом обещает Марии устроить ее брак с Ивановым. Она недоумевает, так Иванов царь или не царь? Петр говорит ей, царь или не царь, а обращайся с ним как с царем. Мари так и делает в дуэте с Ивановым. Может простая девушка приблизиться к вам, ваше величество? Перестань, Мари, прекрати свои выходки. Я не величество. Но постепенно Иванов входит во вкус и начинает изображать царя. Девица Мари, что я могу сделать для вас, ваше величество? Пожалуйста, идите. Смотри-ка. Девица Мари, что я могу сделать для вас? Пожалуйста, останься. Мы император. О, да, я знаю.
Юнгфрау Мария, Sie befehlen, man geht hinaus.
Sie einmal an.
Юнгфрау Мария,
Sie befehlen,
man bleibt.
Der Grobian.
Юнгфрау Мария,
ja, so heiß ich, was steht denn eigentlich noch zu Gebot?
Wir sind der Kaiser.
Naja, das weiß ich.
Und was für eine Sache los.
И, наконец, оба обещают друг другу отомстить, когда поженятся. Я могу обещать тебе, что ты мне за это заплатишь, даже если это означает, что конец нашего несчастья – это начало нашего блаженства. В конце концов путаница выясняется. Петр Иванов вскрывает конверт с документом, который оставил ему перед отъездом царь Петр. Этой бумагой Петр назначает Иванова своим представителем на Саардамской верфи и разрешает ему жениться на Мари. Против такого брака у бургомистра, конечно, нет возражений. Из гавани доносятся раскаты пушечных выстрелов. Петр I прощается с Голландией. Распахиваются окна и двери ратуши. Мимо проплывает корабль, на борту которого стоит царь с придворными.
Ich ruf die ernste Pflicht zu höheren Zielen. Doch wenn auch fernes Land und Meer uns trennt, ihr denkt freundlich dann an den Ziel.
Петр наказывает саардамцам усердно продолжать строить корабли для России, а они отвечают ему радостной хвалой. Хотя ваша песня не утешит нас больше, ваше имя будет нашей путеводной звездой. На суше и на море благословен царь и его империя. Слава царю! Как я уже сказал, в этой передаче я использовал много разных записей, но во всех партию Мари поет одна и та же певица, прекрасная Лючия Поп. Мужские голоса принадлежат Раймонду Валански, Петеру Хааге, Хансу Сотину, Герберту Леттеру, Ноэлю Мангину, Хорсту Вильгельму, Курту Бёме, Фрицу Вундерлиху, Вилли Хоффману и Адальберту Краусу.
Вы слушали передачу Владимира Абаринова из цикла «Русские сюжеты в зарубежной опере». Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. В Литве август, пора свадеб. Из Вильнюса Ирина Петерс.
В современной Литве август – самый свадебный месяц. Свадьба, как правило, состоит из трех событий. Регистрация в ЗАГСе, венчание, праздничное застолье и обычно длится два дня. Иногда ограничивается венчанием. В этом случае соответствующего документа из храма достаточно. Рассказывает виленчанка Наталья, которая недавно выдала замуж единственную 22-летнюю дочь Алину.
Очень приятно выдавать замуж, когда видишь, что это все взаимно, по любви. Хорошее событие, правильно. Я вообще за свадьбу. Говорят, штамп в паспорте, это не штамп, это статус. Это очень важно. Это должно быть. И потом уже, после того, как их обвенчали, батюшка говорил про семейную жизнь, про то, что друг друга поддерживают. И это ложится совсем по-другому, чем когда родители нотацию читают.
Суета предсвадебная.
Пришли в салон, и платьев немерено. Одно, второе, третье, дочка носом крутит. Нет. Женщина, которая нас обслуживала, сказала, знаешь что, когда ты оденешь свое платье, ты поймешь. Когда она одела это платье, она заплакала.
Это счастье.
И мне какое-то такое чувство.
Дорогое?
Да.
За ценой не постояли в этом случае?
1500, 2000.
На то и платье, потому что за них платят.
Да, вот все правильно.
Раньше, как правило, женились молодые-то совсем когда. В основном на деньги родителей. Сейчас хотят сами. Заработаем на свадьбу, тогда и поженимся.
Правильно. Если ты на ногах не стоишь, ну что это за семья, если мама-папа кормит? Может быть, помощь, но ни в коем случае, что мама-папа дай. Жизнь настолько сейчас стала нарядная и красивая. Города изменились, машины, одежда. Каждая свадьба настолько красива.
И ваши корни из-под Винницы украинской.
Родители были знакомы всего 3 дня. Папа увидел маму. Где влюбился, служил, он был солдатиком. Они оба с Украины. Был сержантом. А мама приехала к подруге в гости. Один день увидел, второй день познакомился, а в третий там же, в городке, они расписались.
Беседуем с Натальей в саду ее дома, построенного мужем Леонидом. Супруги недавно сыграли свою свадьбу, серебряную.
Леонина мама сказала, я без свадьбы не могу. Для меня вот это тогда в молодость, это не надо, можно и так пойти расписаться. Еще белое платье. Ну, раз надо, значит надо. Потом Леонины родители сказали, собачьей свадьбы не будут, только через костел. Как сейчас помню, 7 августа, жаркий день. Ксен с огромным ключом открывает костел, скрипя. Заходим, прохлад, деревенский старинный костел. Ведет нас к алтарю. Наши друзья уже свидетели, и по-польску говорит всякие слова, которые я должна повторять. Как-то повторила. Ленька говорит, ага, замуж хотела, то и по-польски заговорила.
Секрет семейной жизни счастливой, хорошей.
Если разобраться, слово «счастье» – это счастье. То есть не может быть постоянно счастливым. Это часть. Вот сегодня часть хорошего, завтра часть.
Крупицы. По чуть-чуть.
Да. А складываются они очень тяжело. Компромисс. Это самое главное. Надо и прощать, и любить, и все. Понимать, что можешь завтра его не увидеть, или тебя может не стать. Счастье – это части, кусочки сложенные.
И человек их складывает.
Сам. Я верю в любовь с первого взгляда. Да никогда не ошибешься.
В старину в августе, в разгар уборки урожая, свадеб быть не могло. Говорит этнолог Гражина Каджити.
Люди на это смотрели и серьезнее, и прагматичнее. Делать свадьбу, когда уже собран весь урожай, подведены итоги года, что мы можем проесть, что мы можем оставить на урожай следующего года, что мы можем продать, решиться или на свадьбу широкую, на полную ногу, или скромненькую. Даже не в сентябре, а в октябре и ноябре начинали свадьбы. Еще разгар свадеб был после Нового года со всеми ритуалами. бокалами, конями, тулупами тоже было интересно. Ну, радоваться или возмущаться за чужие свадьбы незачем. Речь не о том, как отпраздновать, но как дальше жить.
В народе, в современной жизни существует такое наблюдение. Чем пышнее свадьба, тем ближе развод.
Потому что направлен не на построение будущей совместной жизни, а на показуху. Показывают обществу, друзьям, родне одной и другой. И чувства, и счастье на показуху выставлены, ненадолго задерживаются. Эти самые важные дела, они по своей глубине должны отличаться, и свадьба не просто застолье. Должны быть символы, ритуалы, которые бы строили структуру будущей совместной жизни. В древние времена везли огонь из дома невесты в дом жениха, топили очаг. Теперь мы празднуем свадьбы не дома, но придумана альтернатива – декоративный очаг, который зажигается и потом горит на столе в протяжении свадебного пира. Жалко, что теперь мергвакарис, девичник, который перед свадьбой, теперь превратился в какие-то действия, где неясно, что делается, зачем эти девушки шастают по улицам, кого-то цепляя в вульгарных нарядах. Был вечер прощания девушки со своей молодой жизнью, с друзьями молодости и со всем миром, который был в родительском доме. Сходили с подруги, приносили литовский цветок, ток национальный рута, который на свадьбе очень ценится, плели венок, как бы вплетая свои наилучшие пожелания ей на будущую жизнь. Приходили потом постарше женщины и давали советы, как жить в семейной жизни, когда уступать, когда постоять за свое. Были танцы, на котором она танцевала. «Милая сестрица, скажи прощай подругам, молодым дням, потому что ты теперь уйдешь в другую жизнь, там не будет отца, матери, будут чужие, свекровь, свекровка, не всегда будет так, как в отчим доме». Ганася села, гана ульоти, поев не мели, гана вайкшоти, сакик судья, сакик судья, сакик се серелам, сакик судья. Святи мой шали, не грит припроси, тево моту лести найня раси, сакик судья, сакик судья. Судья, сакикся серелым, сакик судья.
Сыграть свадьбу на свои. Пока копят, зарабатывают деньги, они вместе уже живут. Разные отношения к этому.
Ксензы упрекали за то, что пробуют уже совместную жизнь, а потом решаются создать семью или не создать, прожить свою молодость чисто, добросовестно, все сохранить для будущей жизни. Человек – хозяин своего слова. Он дает слово, не отменит на всю жизнь. Обозначает, что человек взрослый, он отвечает за себя и за тех, которые вокруг него. Теперь, можно сказать, много недорослей. Дал слово, потом, может, другое. Так это недоросли. Я бываю на свадьбах, например, говорят, как надо родителям встречать молодых после венчания. В литовской свадьбе, знаю, и в русской, и в других, встречаю с хлебом и солью новую семью. Хлеб, чтобы всегда его хватало. Соль – символ терпеливости. Говорит, с ним уже съели пуд соли. А рюмка водки? Я говорю, это мне, чтобы молодая пара поскорее пропилась. Люди даже подскакивают. «Ой, мы думали, что это символ живой воды». Здравствуйте, водка есть водка, вода есть вода. И каждый на свою жизнь выбирает. Невесты шили новое платье, красивое. В 19 веке были и темного цвета, и вишневого. Или национальный костюм, менялся только головной убор. Это был праздничный костюм на всю жизнь, от свадьбы до гроба. Зачем наряд, которого другой раз не наденешь? С тем жить, с тем самым же.
Этнолог Гражина Каджити.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». В эфире передача «Пора свадеб». Из Вильнюса Ирина Петерс.
Мы в Вильнюсском католическом храме Святой Анны, жемчужине поздней готики. У его работницы Даны, складывающей красную ковровую дорожку, по которой только что шла к алтарю очередная пара, интересуюсь, чем отличается нынешний такой ритуал от того, что было прежде.
Ничем, потому что, я скажу вам, есть канонные правила костела, которые не меняются столетиями. Кто считает святой книги? Свадебная литургия, моды другие. Провожает отец, вот что модно, зарубежных картин насмотрелись, теперь отец невесту провожает.
А раньше так не было?
Не было.
А вы сами венчались?
Конечно, 50 лет назад.
22-летняя вильнюсская студентка Елена с детства поет в хоре православного храма, в том числе во время венчаний.
Если люди уже пошли на этот шаг, если им действительно нужно церковное венчание, видно, что они очень серьезно к этому относятся. Не только они, их родные и близкие. Чувствуется даже такое напряжение электричества в воздухе. Поешь, чувствуешь, насколько важно это для всех. Тем более в наше время реже идут под венец именно к алтарю. По-моему, реже. Но если уже идут, то очень осознанно. Серьезное решение. Нравится мне традиция. Видела я, пожалуй, это один раз только. Люди позаботились о том, чтобы выпустить белых голубей в небо. Очень красиво, когда уже выходят, когда уже всех посыпали лепестками роз, рисом или другой крупой. Эти два голубка, улетящих в небо, это действительно запомнилось.
Ты мечтаешь о собственной своей?
Представляю себе не такой, как у всех.
Это как же?
А вот в лесу. На природе, без помпезности, деревенско-крестьянский образ. Но я думаю, что не получится, все равно придется, как и все остальные. Рестораны, гости, ну хотя бы на природе.
Я понимаю, жениха пока нету, но мечта о свадьбе уже есть, да?
Да-да, жениха еще не нашли. Он еще об этом не знает.
Поговорка «было бы болото, а лягушки найдутся».
Ой...
Сейчас по американскому трафарету выглядят все невесты в разных странах. Я имею в виду платья с оголенными плечами. В православной традиции вот эта оголенность не приветствуется.
Да, вот это такая мода. Увы, фата, допустим, уже совсем устарела. То есть нецелованность.
Вот она вышла из моды.
Хоть не в брюках.
Встречала невесту в брюках?
Видела, но это не в храмах, не в церквях.
А свое-то платье представляешь уже?
Ой, такое легкое, воздушные рукава до локтя. Мне кажется, это было бы очень романтично.
Где наш жених?
Так настроено, ну вот правда.
Кабы я была царица.
На моей свадьбе тоже петь будут. На свадьбе моей сестры пелись романсы. Старшее поколение вспоминало их. Молодое подтягивало. Мне это очень нравится, когда все вместе.
Напой вот. Что-нибудь.
Грустный романс. Любимый мамин.
В церкви стояла карета, там пышная свадьба была. Все гости нарядно одеты, невеста всех краше была. На ней было белое платье, венок был приколот из роз. Она на святое распятие смотрела сквозь радугу слез.
Если Елена, случается, поет на венчании в церкви, то следующий собеседник во время свадебных застолий. Знатока русских народных традиций, песен, солиста Вильнюсского фольклорного ансамбля «Аринушка» Виктора Жаброва часто зовут петь и играть на разные свадьбы.
Приглашают в основном не русские, а польские, литовские. Некая экзотика. Ни литовцы, ни поляки не скрывают свою любовь к русским песням. Сами тоже знают много, правда, уже советского периода. Этого не могут забыть. Действительно, хорошие песни, добрые.
Что вас просят исполнить обычно на разных свадьбах?
Ой, Рябина Кудрявая. Очень просят Катюшу спеть всегда. Ни одна свадьба еще не обходилась без Катюши. Литовцы подпевают, ее знают прекрасно. Старик Леон, песни из военных фильмов. Шумел камыш, это обязательно. Когда помел золотые горы. Литовская свадьба в большинстве своем основывается на традиционной культуре. Поляки очень веселые люди. Для них основное – это пляска, такие вот народные польки, всевозможные. Что касается русских, больше всего это современная музыка, так называемая попса, песен под гитару, вот чтобы сидеть, да, застольные песни петь. В принципе, такого нет, они полюбили караоке. Чего редко я наблюдал в свадьбах польских и литовских.
Караоке любят?
Да, любят попеть, когда строчка бежит.
Не подумай ты плохого, дорогая, что пришел я сказать подвигеться. Пришел я сказать до свидания, значит, нашей любови конец.
Человеку православному, я считаю, что без венчания жениться нельзя. Венчаясь, свой брак заключаешь на небесах.
А собственная свадьба, вы какой ее себе представляете?
Я себе ее представляю только традиционной, пускай не соблюдая многих, может быть, обрядов. Но все, что в наших силах, будет для того, чтобы укрепить семью, чтобы сделать ее неподвластной соблазнам.
Одна из песен, которую исполняете, Марусенька, «Зачем жениться? У меня соседушка с карими глазами». Наверное, не захотите такие песни петь на своей свадьбе?
Да нет, это жизненная ситуация. Не женатому, когда у него нет невесты, когда любви нет, ну что, он соседушка с карими глазами. Это поиск. Это поиск. Есть очень много песен с трагическим финалом, где они расходятся, не дойдя до свадьбы, чтобы человек задумался. Ни одна традиционная песня не пилась просто так. Это всегда какая-то наука.
Веселых вам свадеб, в том числе своей собственной.
Спасибо, будем стараться.
Ох, широкая улица, репятые дуни, в гармошку играют, Марусенька поет.
На свадьбах литовских, русских, польских, белорусских, еврейских, татарских одни поют старые песни, другие – новые. Но все они о любви. Популярный литовский рок-музыкант и актер Андрюс Мамонтовас в собственной песне «О, любовь, ты меня победила» рассказывает историю. «Забыл я вкус жизни, разучился плакать и смеяться, пока она не постучалась в дверь и не сказала: „Я здесь, открой глаза“. Мою старую седую голову погладил ветер, я наблюдал, как заходит солнце, думая, что все в этой жизни уже было, и смерть покалывала своими ножами мое тело. В последнюю секунду любовь нашла мое одинокое сердце». Люди, когда с ними говоришь, по душам жалуются, даже совсем юные. Я не могу влюбиться. 20 лет, 25, все что угодно, любовь не приходит.
Может быть, еще время не пришло, может, еще самые лучшие моменты впереди. Им можно только позавидовать, что самое лучшее их еще ждет.
Маносяна прижилася галва, шалта срудя небес поглости, аж жюрил кипляючися сауле, вершу жмеганчо диделя уосто, аж головою бет вискас убуво, ир мертвис мане пейлиси убадо, бет иной паскутине секунде, мано венеши ширди сурадо. О, мейле!
Ирина Петерс об августовских свадьбах в Литве. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
История американской музыки на волнах свободы от рэгтайма, блюза, страйда, буги, свинга, бопа, кула, авангарда, третьего течения, постбопа и world music. Время джаза. Каждую субботу в 22 вечера, в воскресенье в 9 утра и в полночь с воскресенья на понедельник. Время московское. Автор и ведущий времени джаза Дмитрий Савицкий.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 7455, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».